Здравствуйте, Шавуатова, готово, хорошей недели. Мы с вами находимся в Мишле. Урок номер 249, глава 29, 17 пасук, который по-русски звучит: «Наказывай сына твоего, он утешит тебя и даст усладу душе твоей». Момент. Говорит нам Шломо а-Мелех: «Есер бенха ваенихеха, ваетен маадоним ланавшеха». Угнетай, наказывай сына твоего. Я привел один из возможных привозов, слово «лиесер» от слова «исурим» – страдания, доставляй ему страдания, наказывай. И он тебя, сделает тебе ганаху, сделает тебе утешение и даст сладости твоей души. Объясняет Мальбим. Есер бен хавей нихеха, угнетай сына своего, и он доставит тебе радость. Отец, который не занимается воспитанием сына, и в конце концов сын возненавидит отца, и не будет у него отдыха от сына. И тяжела плохая тарбут, плохая культура внутри дома человека. Для человека очень тяжело, когда в доме находится вот нечто чужое, особенно в виде твоего сына. И это более тяжело, чем обычная смерть. Тем более, что он его не будет помогать ему материально во время его старости. Но посредством того, что он его будет так вот воспитывать, иногда кнутиком, то он не только оставит ему, как бы даст ему, доставит ему спокойствие, но также даст сладость его душе, что посредством этого он будет идти, посредством воспитания папы, он будет идти по законам мудрости, а после этого добавит любовь и уважение к своим родителям. Это так, какое бы, так, ну, совсем простое объяснение этого пасука, и как бы достаточно понятное. Мальбим, это был Мальбим. Гаон говорит, что угнетай своего сына, если твой сын Раша, то он доставляет цар отцу, и тогда папа должен ледок, быть в постоянном опасении, и у него не будет минуха, он не сможет отдыхать. Но когда ты изначально воспитал своего сына, сделал ему исурим какие-то страдания, то есть обучал его, понятно, что обучать надо, включая заставлять, тогда у отца будет минуха, тогда у отца будет по дальнейшему отдых. И не только это, но также, что он даст маадоним, даст сладости твоей душе. Это первый тирус, как бы первый пируш, простое объяснение того, что здесь произошло. Второе объяснение, говорит Гаон, вот, он енихеха, сын, ты будешь его хорошо воспитывать и угнетать, тогда он даст анаху, тогда он даст какое-то успокоение от гейнома. И даст удовольствие твоей душе, сладости твоей душе внутри Ганедена. Так же, как было Маасе с Раби Акива. Сейчас я расскажу эту историю, которую обучал Торе с ребенком, сыном какого-то Раша, и тот спас этого Раша из Гиенова. Потом будет еще один пируш Гаона, вначале немножко расшифруем историю с Раби Акива. И Гемора рассказывает, что внутри своих неких странствий Раби Акива повстречал ребенка, сироту, относительно молодого, у которого папа, мама умерли. Ребенок был абсолютно безграмотный, настолько безграмотным, что он даже не мог сказать кадыш родителям. И Раби Акива потратил время. Раби Акива, понятно, что это был Годель-Адор, один из таких суровых, серьезных Талмидей Хахомим, самых серьезных, которые были за все время мира. И Раби Акива потратил довольно много времени на то, чтобы обучить ребенка говорить кадиш. И, наконец, ребенок сказал кадиш по поводу умершего родителя, папы. И Раби Акива увидел во сне этого папы, который сказал, что в этот момент его выпустили из гейнома, и с очередным кадышем его впустили в Ганеден. Пустили, уже дали какую-то награду. История показывает достаточно важные вещи, интересные, что человеку, у которого не хватает своих заслуг для того, чтобы избавиться от гейнома и попасть в Ганеден, этот человек может выехать на заслугах своих детей, своего сына. Здесь есть очень много в этой истории достаточно интересных таких дагешев, так можно подчеркнуть какие-то вещи. Во-первых, кадыш. Мы знаем, что есть такие мингагим сегодня, когда человек платит определенную сумму денег для того, чтобы кто-то говорил кадыш по умершему. В принципе, так, скорее всего, Рабби Акива был достаточно грамотным человеком и мог сказать кадыш по поводу умершего папы этого человека. Тем не менее, он научил этого кадыша ребенку, и только после того, как ребенок сказал кадыш, Рабби Акива во сне было открыто, что папа покинул Ган-Эден и поднялся на другую ступень. То есть мы видим, что кадыш сына, он стоит на значительно более высоком уровне, чем кадыш другого человека, даже если это другой человек Рабби Акива. Потому что хиюв, обязанность, лежит именно на ребенке. Ребенок, сын, называется Кара Давуга, ногой своего отца. После того, как отца уже нет, он уже умер, тем не менее поступки, хорошие и плохие поступки ребенка, они будут перемещать папу внутри Ган-Эдена и внутри Гейнома. И человек может за счет плохих поступков съехать на какой-то новый уровень. То есть, если у него сын невоспитанный, сын Раша, то он может привести папу в Гейном без папиных аверот, что достаточно плохо звучит. И когда сын цадик, когда сын праведный, его мицвот, могут вытащить человека из Гейнома и поместить в Ган-Эден. Когда это происходит, какие именно мицвот и аверот, понятно, что мы не можем точно знать, поскольку это как бы зависит от папы, от сына, от уровня мицвот, уровня аверот, их каванот и так далее. Те вещи, которые измерять, взвешивать может только Всевышний. Но второй пшат Вильнинского Гаона говорит о том, что ты должен воспитывать своего сына или асерато, угнетать его. Тогда это поможет тебе в дальнейшем выйти из Гейнома, даст тебе минуху, отдых от Гейнома и, более того, приведет в Ган-Эден. Это второй пшат, который нам говорит. И еще третий пшат, который говорит Гаон, что сын приведет в Ган-Эден. Еще четвертый пшат. Слово «есар», которое я привел от слова «исурим», «страдание», «угнетение», «угнетай сына», есть еще один перевод слова «есар», который говорит, что даже цадик, если у него есть сын, который Раша, то забирают его из Ган-Эдена в Гейном ради того, чтобы он увидел Иссуро Шельбно. То есть это тоже угнетение, но это угнетение, которое показывают папе в Ган-Эдене. Его забирают из Ган-Эдена, из Ган-Эдена его помещают в Гейном. Не знаю, страдает он там физически или нет, очень трудно понять, что происходит в Гейноме. Но он видит страдания, ему показывают страдания, которыми страдает сын внутри Гейнома. И это то, что из Ясер, то, что сказано Ясер от Бно, то есть доставляй страдания сыну, чтобы... Это слово Ясар бинха вейнихеха. То есть в том месте Ган-Эдена, где ты находишься, окажется, что даже туда достигнут страдания, ты увидишь страдания своего сына, если ты не делал ему страданий, то есть не воспитывал его в этом мире. Вот. Это, кстати, такая интересная система, что сын является настолько, является ногой отца, что сын ведет отца в другое место, и мицвот и аверот сына могут переместить отца в другом направлении. Это не только в первый год жизни, это постоянно, но в первый год жизни это особенно ярко как-то так вот получается. Одна из вещей, которые должен делать сын в первый год смерти родителей, это чтение кадиша, вести миньян. Но, в принципе, это не только в это время, это всегда происходит так, что сын продолжает линию родителей, и в зависимости от того, как родители его воспитали, родители могут подняться и опуститься. Но и последний комментарий Гаона учит совершенно такой странной вещи, что папе показывают, он находится в Ган-Эдене, он его заслужил, ему показывают страдания сына в Гейноме, которые связаны с тем, что он плохо воспитал сына, не сделал каких-то действий. Мы уже несколько раз сталкивались с тем, что насколько важен процесс воспитания, поэтому я еще раз повторяю, что бывает ситуация, когда родители совершенно не будут отвечать за то, что произошло с сыном. Мы не всегда понимаем, что именно имел Всевышний в виду, когда он сделал так, что у цадика рождается Раша, у Раша рождается цадик. Поскольку мы видели, что аж такие цадиким, на которых стоит весь мир, как, ну, не знаю, Хафец Хаим, у них были проблемы с потомством. И тем не менее, в стандартной ситуации, о которой говорит Шлома Амелах, то, что есть изъян в воспитании ребенка, это может перенести папу из Ган-Эдена в Гейном, где ему покажут страдания сына. В Зогаре, в Паршат Пикудим, есть такой Зогар, который рассказывает о строении семи уровней Ган Эдена и семи уровней Гейнома, которые существуют. Так вот, в самом низком из уровней Ган Эдена пишет Зогар, что есть окошко, в которое Герим, которые удостоились быть в Ган Эдене, они видят Гейном, это окно показывает, что происходит в Гейноме, и они видят там тех своих знакомых неевреев, которые могли сделать гиюр и не сделали гиюр, что именно им досталось в Гейноме. Это одно из, я даже не знаю, как это сказать, это награда или это наказание, но им показывают вещи, которые происходят в Гейноме. Здесь Гагро приводит еще одно место, больше я таких мест не знаю, но это небольшая кушья на меня, небольшая трудность, что я не знаю мест, может, есть еще пять, которых я не читал или забыл, но вот это второе место, которое я вижу, которое пишет совершенно уникальную вещь, на мой взгляд, что бывает ситуация, когда человек удостоился Ган Эдена, его либо на время переносят в Гейном, чтобы он увидел страдания кого-то другого, которые связаны с ним, либо он сам попадает в Гейном, либо он видит через окошко Гейном, в котором он видит страдания других людей. И мы с вами говорили уже о том, что Гаон в нескольких местах пишет, что есть такая дарга, такой уровень, когда цадик, праведник, должен войти в Гейном. Гаон считает, что, в общем, практически все цадики должны пройти через Гейном, несмотря на то, что они стопроцентные цадики, ну, стопроцентные, не знаю, несмотря на то, что они цадики, и должны удостоиться сразу же Ган Эдена. Бывает ситуация, когда цадику нужно войти в Гейном для того, чтобы забрать оттуда другие нафашот, нафашот души, которые связаны каким-то образом с ними, у него есть возможность их извлечь из Гейнома. Таким образом, это еще одно место, которое указано. На самом деле, таких мест много, которые говорят о том, что человек спускается в Гейном, чтобы забрать оттуда души Рашоим, которые самостоятельно не могут покинуть Гейном, а только с помощью праведника. И это несколько мест таких вот довольно странных, где описывается контакт цадика с Гейномом. Но те первые места, например, место, которое мы сейчас учим, это совсем такая вещь, которая просто, ну, я не знаю, довольно странная, скажем так. Человек находится в Ган Эдене, не заслужил Ган Эдена, ему просто показывают из Ган Эдена или вводят в Гейном ненадолго, чтобы показать те события, которые проходят в Гейноме. Ган Эден по определению это место такого полного наслаждения, и когда душа заряжается зарядом к душе, в то время как тело гниет в земле, и она заряжается такой к душе от зив шехины, от сияния шехины, чтобы иметь возможность во время тхия замесим, оживления из мертвых, войти заново в тело и поднять тело на полную духовность сразу же в одно мгновение. И тем не менее, даже находясь в Ган Эдене, мы видим, что цадику нужно пройти через Гейном, увидеть Гейном, на время оказаться в Гейноме, на мгновение и так далее, потому что в противном случае остается некий изъян. Один из этих изъянов, который опускает человека в Гейном, как пишет Гаон, это хисарон, недостаток воспитания своего ребенка, из-за которого, из-за этого воспитания ребенок стал раша, стал нечестивцем. Такому человеку, даже если он садик удостоился Ган Эден, ему показать, что происходит с сыном, его ведут в Гейном, и то тоже после смерти сына, то есть должно пройти какое-то время, когда, по идее, все аверот уже очищены Гейномом. И тем не менее он должен показаться, чтобы это увидеть. Понятно, что оказаться там – это не просто посмотреть по сторонам и так далее, это некое очищение, хотя оно и не будет иметь, там не будет его обжигать, еще что-то, все наказания, сказанные в Гейноме, к нему не будут относиться, но этим суть пребывания в Гейном на какое-то время у него будет. Это такой довольно замысловатый пируш Вильнинского Гаона на этот пасук, и понятно, что на нем хотелось остановиться. Следующий пасук номер 18. Он приводит, это уже новая парша, новая сугья. Пасук говорит, где нет откровения, развратится народ, а кто хранит Тору, тот блаженен. Ну, не знаю, слово «откровение», которое он унес, это так попахивает христианством, неприятный запах отдает. И я бы переводил иначе. Я бы сказал так. Ну, давайте прочитаем на иврите, а потом попробуем перевести. «Бэйн хазон и фара ам. Вэшэмэр Тора ашрэгу». В том месте, где нету хазона, видения, хазон Ишаяу, видение Ишаяу, пророчество. В том месте, где нету пророчества, в тот момент, когда нету пророчества, и фара ам, будет развращен, распущен народ. Но человек, который соблюдает Тору, он будет Ашрейго, Ашри, он будет благословен, счастлив. Вот, он будет счастлив. Говорит нам Мальби, когда завершилось, было запечатано пророчество, и все пророки закончили пророчество, то сказано, «Гена анахи шалех лахем эт Ильяу анави», «Вот посылаю я вам Ильяу анави», пророка Ильяу. «Зихру Тора мой шавди», который говорит, «Зихру Тора мой шавди». У меня здесь нету под рукой. Это пророчество из Малахи. Малахи был последним из пророков. Гемора говорит, что Малахи и Эзра – это один и тот же человек. Им кончается, в общем, все пророчества Танаха. И там обещают нам, что придет Ильяу Ганави, Захор Латов, и Малахи говорит, Триасар есть, если не очень далеко только. Малахи говорит фразу, которая, если сейчас будет, действительно, мне ее, нет, это Ктувим. Есть на русском языке, потому что на иврите я не приготовил, я не подумал, что она может понадобиться. Но пророк Малахи говорит, я зачитываю. «Зихра Торат мой шавди, помните Тору Маше моего раба, ашер тивити от Абахорев, который я заповедовал вам в Ахорев на горе Синай, альколь Исраэль, всему Израилю хаким и мешпотим, законы и законы, законы между человеком и небесами, и законы между людьми. Гина анахи шалаях лахем, вот я отправляю к вам Ильяу анави, пророка Ильяу, лифней бо йом хашем, а гадоль ванара, перед тем, как приходит день Всевышнего, гадоль ванара, «Ваишив лев авот альбаним, и он вернет сердца авот к сыновьям, и лев баним алявот, и сердца сыновей к отцам, пен аво вейките адгарец херем». Перед тем, чтобы я не поразил землю херемом, чем-то каким-то страшным наказанием. Это последние строки из пророка Ильяу, и объясняет Мальбим, что когда закончится пророчество, то сказано, последние слова пророчества, вот я посылаю вам Ильяу Ганави Захор Латов, благословенной памяти упомянутых добру Ильяу Ганави, который говорит, помните Тора Маше моего раба. Потому что все время, что было пророчество в Израиле, пророки приходили с Малахода Ашем, с распоряжения, с работы от Всевышнего, чтобы Ешер Эдгам, чтобы выпрямить народ и направить его по прямому пути на службу Творцу. Улам, однако, Бэтшин и Стам и Хазон, когда закончилось, завершилось пророчество, и пророки потеряли свои видения, Црихим гэм лискор эдэ Тора, теперь Амисраэль должен помнить Тору сильнее, чем было раньше. Потому что раньше, когда появлялась какая-то ошибка, то тут же Всевышний посылал пророка, и пророк говорил тем или иным нусахом, ну-ну-ну. И это то, что сказано, что когда нету Хазона, когда нету пророчества, и фаре ам, то распускается народ. И тогда тот, который шамер Тору, тот, который соблюдает Тору, хранит Тору дословно, ашрех, он счастлив. Он достигает счастья посредством соблюдения Торы. Шетаамод бимаком хазон ванавуа, что он будет находиться вместо пророчества, вместо навуа, вместо видений, и он будет помогать, направлять и говорить, что же вы делаете, в Торе написано нечто иное. То есть после того, как кончается Некуда, элемент пророчества, появляется элемент Талмид Хахама, мудреца Торы, который помнит Торы и знает, как правильно себя вести, и, соответственно, его роль сильно меняется в мире. Гаон объясняет, Бейн Хазон, когда нету пророчества, тогда, когда нету пророчества, то есть нету не только пророка, нету Мангига, нету того, который управляет поколением, нет того, кто мадрих, кто указывает, ведет поколение по правильному пути. В этот момент Ифраам, народ становится паруа, народ становится распущенным. Ишли дракопана, каждый человек отправляется в свою сторону, идет своим путем. Веколя ишар байна фасей, каждый человек делает то, что кажется ему прямым в его глазах. Как написано во время Шофтим, Могилат Рут, что во время, когда не было царя в Израиле, была эпоха Шофтим, то каждый делал то, что казалось правильным в его глазах. И в этот момент, когда такая ситуация складывается, когда нет руководителя поколения, то Шамер Тора Ашреху, тот, кто соблюдает Тору, хранит Тору, он будет счастлив. То есть, говорит Гаон, люди, которые соблюдают Тору Ашреху, Шейн Лаймна в камина бы навила Адрихам, им не нужен, у них нет разницы, есть или нет пророк, для того, чтобы их ладрих. для того, чтобы им указать правильный путь. Потому что человек, который находится в Торе, ему не должен пророк говорить, сейчас ты должен сделать это, сейчас это, потому что он это знает из той Торы, которую он постоянно учит и постоянно помнит. «Вело исима анави аль шмират мицвот». И не нужно устанавливать пророка для соблюдения заповедей. Человек, который соблюдает их сам, он с ним все в порядке, он знает Тору, потому что написано «Лоба шамаем ги». Мы сейчас находимся совсем около как бы вот этой парши, паршат Ницавим, атем Ницавим гаем, когда Моше Рабейну обращается к Амисраэлю, говорит, вы находитесь сегодня прямо перед входом в Эрец Исроэль, перед смертью, Моше говорит несколько паршиот. И там звучит такой пасук. «Мицва зу ашер ани мицавхе гаем, лоба шамаем ги». Мицва, которую мы заповедуем сегодня, она не на небесах, чтобы я сказал, кто поднимется на небеса и достанет его. И не с другой стороны моря она находится, чтобы я сказал, кто принесет мне ее с другой стороны моря. Эла бы пихам, оба левовехам, ла сато. Но она находится в твоих устах и в твоих сердцах, чтобы ее сделать. Это несколько псуким, я два пасука процитировал. Эти два пасука говорят, есть махлокис, на какую тему они говорят. Есть мнение, махлокис Раши и Рамбана. Говорят ли эти два пасука о мицве тшувы, раскаяния, что я заповедую мицву раскаяться, сделать тшуву и вернуться к соблюдению мицвот. И эта мицва, мицва тшува, она не башамаем, она находится у вас. Это одно объяснение. И второе объяснение, что мицва зу, о которой я говорю сейчас, это не мицва тшувы, это мицва вся Тора целиком. Вся Тора целиком, про нее сказано, что «Лоба шамаем ги», она не на небесах. И поскольку она не на небесах, то человек, который находится внутри Торы, говорит Гаон, держится за нее, ему просто не нужен пророк, ему не нужно пророчество. Я понимаю, что это звучит несколько странно, что можно сказать, что есть люди, которым не нужно пророчество. И тем не менее, учит нас Гаон, что для того, чтобы соблюдать мицвот, не нужно пророчество. Но люди, которые смотрят Тору, смотрят на нее постоянно и соблюдают эту Тору, то им без всякого пророчества не нужно гадраха, указание, что и как делать. Соблюдая Тору и изучая ее, человек может знать это самостоятельно. И это то, о чем сказано, что мицва зу лоба шамаем, это мицва неба шамаем. А зачем тогда нужно будет присылать нам Ильяу Ганави, если все так хорошо, и пророка нам не нужны, нам только достаточно учиться соблюдать Тору и держаться за нее? Потому что будут люди, которые не будут находиться в этой ситуации, и нужен пророк Ильяу для того, чтобы вернуть сердца отцов к детям и сердца детей к сыновьям, потому что в противном случае, без Навуи, это мина шамаем сделать не очень возможно. Есть чува, которая возможна, как мы знаем с вами, поскольку мы в общем и целом называемся балы чува, люди, которые сделали чува, то мы знаем, что чува, она тоже лоба шамаем, так же, как и Тора лоба шамаем, так и чува лоба шамаем, это махлокис Рамбана и Раша, о чем говорит пасук. Да, но так, как мы сейчас ее учим, чува лоба шамаем, каждый из нас может сделать чуву. И тем не менее, когда она не будет сделана, говорит нам пророк Малахи, что придет Илья Анави и поможет нам сделать шуву и вернет. Но человек, который уже находится внутри рамок, шатров Торы, внутри исполнения Торы и мицвот, для него пророк как таковой не нужен, потому что Тора лоба шамаем и мицвот находятся здесь, и мы в состоянии их исполнять. Это некий комментарий Пируш Гаона, который говорит, что нету пророчества, поэтому народ распущен. Но человек, который находится внутри Торы, даже без пророчества, он как бы находится в состоянии исполнения и движения, и ему пророчество не обязательно. Дальше мелким шрифтом Гаон дает еще один пируш, который, как я вам много раз говорил, что мелкий шрифт, который есть внутри комментария Гаона, это всегда объяснение Альписот, которое объяснение, которое основано на Зогаре, на Альпикабола. И говорит Гаон Ашрейгу, слово Ашрейгу, он счастлив. Но слово «счастлив» – это «ашри», когда мы молимся «ашри Йошуа Бейтеха», «счастлив твоем, тот, кто сидит в твоем доме». «Ашрегу» – это какая-то другая форма глагола, я не знаю, глагола или это примечание, я не очень знаю по-русски. И я бы это перевел на русский язык «тот, кто соблюдает Тору, ашрегу», «тот осчастливлен». Может, это наречие, я не знаю, что-то такое. Тот, кто соблюдает Тору, он осчастливлен. Я хотел блеснуть эрудицией знания русской грамматики, у меня не получилось. Говорит Гаон Мивильна, что Ашреху здесь написано в такой вот странной форме, по-моему, это действительно наречие, странной форме, где окончание, две буквы, можно было написать Ашри, он добавил две буквы, Гейвав, заменил букву Ют на две буквы Гейвав. Он будет осчастливлен, дословно перевод это произведет. Пируш, объяснение. Ашер Гу. Гу – это Гейвав. Гейвав – это две последних буквы в четырехбуквенном имени Всевышнего, которые означают буква Гей и Вав, надо идти, наверное, Вав и Гей внутри имени Всевышнего, здесь оно изменено местами. Буква Вав – это мицвот. Буква Гей – это тоже мицвот, только мицвот не делай. То есть разделение внутри этого четырехбуквенного имени Всевышнего Юдки и Вавкей, последние две буквы Вавкей, это мицвот Асе и мицвот Лот Асе. Человек, который находится внутри мира без пророчества, но внутри заповеди «делай» и заповеди «не делай», он этот человек, он мицвот Асе и мицвот Лот Асе, это Алам Азе и Алам Аба. Это второе объяснение, это в заповеди «делай и не делай», и второй намек, это на этот мир и мир грядущий, и это вот состояние, о котором мы говорим. Теперь, для того, чтобы чуть-чуть как бы усилить это, давайте мы посмотрим одну вещь, мы посмотрим другой комментарий Гаона на Мишли, может быть, он чуть лучше здесь раскрывает, может быть, и нет, не знаю. Перек Тет Зайн, это 16-й перек. Самое начало перека в пасуке номер 4. Пасук там очень трудный и очень огромный комментарий. Такой один из самых известных комментариев Гаона на Мишли. Пасук говорит, «Коль пааль Гашем ламаанегу», все, что действует Всевышний, он делает ламаанегу, нам понадобится слово ламаанегу, ради нас, ради вас, «Выгам раша бьем раа», и также «раше» в день зла. Это тот гаон, из которого это выводит из этого пасука, что существует 50 ступеней святости и только 49 ступеней тумы. Нету 50-й ступени тумы. Человек, который туда попадает, 50-я ступень сразу самоуничтожается. Там все на ней невозможно оставаться. Только мгновение, когда туда попадаешь, после этого все уничтожается. Это гаон, который находится здесь. Мы его уже учили с вами достаточно хорошо. И здесь я хочу обратить внимание на такую вещь. Сейчас. Те действия, которые делает человек, что это мицвот асе, мицвот делай, который он делает, осуществляет эту мицву, из герут, осторожно, чтобы не нарушить заповедь, не делай. Гем ехуну махшеватейха. Они приготовляют твои мысли. Потому что коль поэль Гашем, все, что делает Гашем, ламаанегу, ради него. Килоймар, что это значит? Главное желание Всевышнего – это Тора и Мицвот. И все, что делается в этом мире, все, что делает Гашем, он делает ламаан ради буквы Гей и буквы Вав. Ради Мицвос и ради Торы. Ради мицвот асе и ради мицвот лота асе. Ради буквы гей и буквы вав в имени Всевышнего. Ради Тора Шебектав и Тора Шебаальпе, которая тоже устная и письменная Тора, которая тоже находится в этих двух буквах, буква гей и буква вав. И здесь сказано пааль. Пааль – это скрытая форма. То есть это схар, награда, которая остается у цадиким. То есть то, что скрыто от всего, что у нас есть, оно скрыто ради буквы Гей и буквы Вав. То есть ради Торы и Мицвос, которые находятся бенигла в открытой форме, и они являются основой всего, награда за них – это то, что скрыто. Вот. И получается тогда, что Тора и Мицвос, они зафиксированы буква Гей и буква Вав, вот этого имени Всевышнего. И теперь пасук звучит так – что когда нету пророчества, то распускается народ. Но тот, который соблюдает Тора, то есть находится внутри соблюдения заповедей Асе и Лота Асе, этот человек, Ашер Бегей и Вав, он счастлив внутри Гея и Вава, счастлив внутри Мицвот Асе и Мицвот Лота Асе, счастлив внутри письменной и устной Торы, которые тоже связаны с этими Мицвот. Вот. И счастлив внутри этого мира и будущего мира. Это тоже эти две буквы Гей и Вав. Вот так получается объяснение этого пасука. Но здесь основной хидуш, как мне кажется, основной хидуш, это то, что Гаон объясняет, что человеку, который находится внутри заповеди, внутри Торы и Мицвот, внутри Шмиры, и постоянно находится внутри Торы, ему, в принципе, нет нужды в пророчестве. А пророчество, которое нам объявлено, что придет Ильяу Анави и вернется пророчество, это пророчество нужно именно для того, чтобы вернуть сыновей к отцам и отцов к сыновей, то есть для тех людей, которые по какой-то причине сами не вернулись к Тшуве и не вернулись в Торе и заповедь. Но человек, который вернулся к ним, поскольку весь этот мир ради Торы и заповеди, и про Тору сказано, что она не на небесах и не с другой стороны моря, то поэтому человек, который достиг Торы, он находится внутри Торы и заповеди, то для пророчества для него не является необходимым. То надо, наверное, несколько слов сказать о главном понимании того, что такое пророчество. Я не помню, читал я уже с вами, учил или нет, на уроках по Дери Хашем, на уроках Рамхаля по пути в Творца. Там есть целая глава, которая занимается Руах Кодыш и пророчеством. И Рамхаль объясняет, что такое пророчество. И он говорит, что основная часть пророчества – это не то, что я предвижу будущее, не то, что мне покажут какие-то вещи, которые произойдут в дальнейшем. Это более или менее ерунда. Основная тема пророчества – это двикут присоединения ко Всевышнему. Контакт с Гошемом, который происходит посредством Торы, Мицвот и исправления своих качеств отрицательных, когда человек достигает того, что он соединен с Творцом. Это соединение с Творцом, когда Хашем этого хочет, помимо прочего, дает еще и некое видение, где открывается что-то, связанное с будущим. Но это вещь, которая на самом деле не является обязательной для пророка. Мы привыкли, что пророк – это предсказатель, а это не синонимы. Главная суть пророчества – это присоединение, контакт со Всевышним. Человек, который достиг этого уровня, это может быть Талмид Хохам, ему иногда обязательно Талмид Хохам, обязательно должен знать Тору, ему могут иногда открываться вещи, связанные с будущим, в зависимости от того, считает ли это нужным для чего-то Всевышний. Но главный уровень пророчества – это уровень прилепления к Творцу. Вот, поэтому человек, который находится в Торе, внутри Торы, ему не нужно услышать что-то от пророка. Но он сам, во время, когда пророчество возможно, подобный человек, он может выйти на состояние пророка и соединиться с Творцом. И это то, в общем, одна из вещей, которые мы надеемся, что скоро произойдет, когда будет построен третий храм после прихода Машиаха, и кроме пророка Ильяху появится снова целый ряд пророков. Но пророк Ильяху – это его такая работа очень серьезная, ответить на многие вопросы и возвратить к Тшуве куча народа. После всего этого мы, я думаю, что можем начать 19-й пасук, который говорит: «Словами не исправить раба, потому что если даже он поймет, отклика не будет». Давайте, знаете что? Думаю, что здесь надо прочитать несколько псуким, одного нам будет недостаточно. Момент. 19:20. «Видел ли человека опрометчивого в словах своих, у глупого больше надежды, чем него? Кто балует раба своего с детства, станет он позже хозяином». Здесь есть два пасука, которые говорят про раба, и два пасука между ними, которые связывают эти пасуки. И поэтому здесь, может быть, имеет смысл попытаться сразу разобрать все четыре пасука, о которых идет речь. Пасук номер 19 звучит на Лашон Акодыш таким образом. «Бедварим лои вассер эвит, киевин вэйн мане». «Своими словами не балуй раба, потому что он это поймет, но не упрекай, может быть, правильно, не сообщай ему от слова мусар. Своими словами не мусари, не делай какой, не передавай мусар рабу, потому что он поймет, но не отзовется». Говорит Мальбим: «Эвид, раб, лои кабель мусар аль-едей дворим». Он не принимает мусар, учение мусара, мораль с помощью слов. «Ки габен хурин», обычный, свободный человек, его природа, анаши, человеческая природа, Вы итьесер аль едей мусар дворим. И он принимает мусар посредством того, что ему говорят словами, упреками. Шемедиим а то и рады Ашем, что ему объясняют страх перед Всевышним и наказание за его поступки. Но Эвет, но его природа, раба, он как тот, который шут ласусу манги уматак бахамор. Он тот, кто управляет, как бы скачет, погоняет коня и тянет осла. То есть, ло дворим, он, его надо, как со слом и быком, его надо, конем, его надо именно тащить и погонять, а не обращаться к словам. Не со словами. И также, что можно ему, у него он отличается от бхимы, от скотины, киевина давар, поскольку он понимает, что ему говорят. Но все это не дает ответа. Дибор ло их нету, слова его не могут приблизить, его не могут заставить уговорить. Но только плетка, и это как бы пример. Пример чего? Пример того, что человек, который как раб, который не овет, не работает, он раб, но он не работает. Человек, который рассматривает себя так же, но работает только мейратонош. То есть у любого человека еврейской национальности есть обязанность мицвот. И есть такие люди, которые, они делают эти мицвот, но эти действия происходят только из опасения наказания. Его невозможно убедить, заставить до тех пор, пока не накажешь. Поэтому разговоры с ним не имеют особого смысла. То есть дугма, пример был приведен про раба, но реально этот посыл говорит про любого человека, который служит Всевышнему только из-за страха наказания. В этом случае, если это только страх наказания, это довольно высокий уровень. И тем не менее, если это только страх наказания, то словами человека невозможно убедить в чем-то. Единственный способ – это разговаривать с ним на языке, который он понимает. Язык, который язык плетки. Понятно, что плетка в переносном смысле, это будет тем, другим способом. Но другого мусара этот человек понять не может. Был такой анекдот, американский, наверное, не знаю, про Америку, что какой-то черненький дяденька приходит в банк и приносит кучу чеков, которые надо оплатить за телевизор, за электричество, за воду, за газ и так далее, за квартиру. Человек, который сидит, служащий банка, он, значит, все это принимает и говорит, что, вы знаете, у вас на счету нет таких денег, мы не можем все это оплатить. Это продолжает и говорит, да, но у меня вот этот счет это за это, мне же надо их оплачивать. Он ему опять, что мы оплачиваем только если на счету есть деньги, у нас на счету денег нету, не из чего платить. И так долго-долго по кругу. Наконец этому служащему это надоедает, он понимает, что объяснить у него ничего не получается. Он говорит, подойдите, пожалуйста, вот заместителю директора этого СНИФа, этого отдела банка, согласуйтесь с ним. Тот идет за стеклянную дверцу, садится с заместителем, начинает обсуждать. Через какое-то время, минут через 15, заместитель теряет терпение, хватает его за шкирку, вытаскивает на улицу, дает по морде и уходит. Он, значит, падает на землю, растерянно сидит на земле, выбегает вот этот служащий банка, ему неудобно, он человека послал к дирекции, а директор взял и побил. Он как-то неловко себя чувствует, так мягко говоря. Он подбегает, помогает встать, отряхивает, говорит, скажите, а что вам сказал директор? Ты знаешь, говорит, так раз у меня нет денег на счету, мне не положено, я не могу оплатить, если нету денег. Слушай, говорит, простите, говорит, полчаса вам это пытался объяснить. Ты говорил, ты, говорит, сказал, а он объяснил. Так вот, есть такое понятие, что с человеком надо говорить на том языке, который человек понимает. Если человек, он как раб, который служит Всевышнему только из страха наказания, только из-за наказания, то слова будут бессмысленны. Здесь надо говорить на том языке, объяснить, на том языке, на который этот человек понимает. Оплеуха, крик, еще что-то. Зависит от того, какой это человек. Понятно, что не надо просто так хамить, кричать, бить. Я не призываю к этому. Но Шломо Амелех говорит, что есть люди, которые невосприимчивы к другому языку. И тогда нет никакого смысла беседовать на языке, который человек не выучил и не знает. Беседа должна быть на том языке, который известно второй стороне. Окей. То есть слова его не склонят в правильном направлении. Только плетка. 20-й пасук говорит «Хазита Иш». А, мы по-русски читали его? По-моему, да. Да, я несколько псуким прочитал по-русски. Окей. Он говорит такую вещь. «Видал человека опрометчивых в словах своих, у глупого больше надежды, чем у него». Белашон Акодыш. Хазита, я потерял. Вот. Хазита иш ац. Видел ли человека ац? Я затрудняюсь, как дословно сказать. Он перевел слово «прометчивого». Не знаю, может быть, это самое лучшее, я не знаю, как лучше перевести. Видел ли человека ац, опрометчивого в своих словах, спешащего? Тиквал эксиль мимену. Больше надежды у глупца, чем у этого человека. Объясняет нам Мальбим, что ксиль, глупец, он знает законы мудрости, но мы уже много раз объясняли, что есть ксиль и авиль. Ксиль – это человек, который знает законы, со знанием у него все более или менее в порядке, но у него есть проблемы с его тайвой, с его желаниями совершенно жуткими, которые ведут его и заставляют его отрицать, сворачивать от законов мудрости. И тем не менее, у него, может быть, есть какая-то надежда, что если он уйдет от своей тайвы, то он вернется к понятию страха, который у него, в принципе, существует, поскольку есть эти знания. Потому что вещи, они сами по себе, у него мисударим, у него они уложены более или менее, он знает истину. Но человек, который поспешный, человек опрометчивый в своих словах, то есть это человек, который решает лидабер то эль гашем, говорить мерзость о Всевышнем, его гашкохи, его наблюдение за всем миром, валивазот эль эдахохма, и он считает нужным ливазот, то есть пренебрегать, сделать противное всякое, как левозот сказать? А? Пренебрегать, нет. Левозот – это именно позорить, вот, позорить мудрость. Это, про этого человека, нету никакой надежды. То есть он позорит Всевышнего, позорит Хахамим, он пренебрегает совершенно всеми вещами. Этот человек лишен любой надежды. Человек, который знает истину, но ему тяжело бороться с тайвой, у него есть возможность побороть свою тайву. Это тяжело, это надо работать, но это возможно. Человек же, который специально позорит Хахамим, специально позорит Всевышнего, отзывается о нем таким вот образом, этот человек, в общем, лишен какой-либо надежды. Следующий пасук я хочу вначале прочитать всего Мальбима, а потом вернуться к Гаону Мивильне и прочитать его целиком. Следующий пасук говорит: «Мифанек минаара». Сейчас. Человек, кто балует раба своего с детства, станет он позже хозяином. Мифанек минаар, тот, кто с детства, мифанек, пинук, баловство, баловать, балует своего раба, а харито, конец его, будет манун, будет ссорой. Даже не ссорой, будет хозяином. Он станет, в конце концов, его хозяином. Объясняет Мальбим, что мифанек минарафдо, человек, который с юности мифанек балует своего раба. То есть тот, кто балует раба, чтобы он не дает ему не работать, не делать работы, для которой, собственно, раб и создан. С юношества, с детства, посредством того, что он нар, посредством того, что этот человек еще юный, сейчас хозяин, и нет у него силы, а нет, раб, он юный, и нет у него силы, поэтому он его не заставляет работать. Тогда, в конце концов, это приведет к понятию манону, то есть, что будет у него она, будет у него обратное состояние, состояние, когда раб превратится в хозяина. Потому что он привык, левотель малаха, он привык быть, не работать постоянно. И поэтому он перестанет это делать и заставит работать своего хозяина. Говорит Мальбим, что наоборот должно быть. Нужно приучить его к работе, и чтобы он работал с самого детства, с самого начала своей жизни. Что тогда ему будет видно, что деньги, которые он зарабатывает, получает за свои работы, они чего-то стоят. И это машаль, это пример из жизни. А нимшаль, то, что мы хотим отсюда выучить, это тот, кто мифанегагуф, тот, кто делает пинук, доставляет удовольствие своему телу, который является эвидом, рабом для своей души. Балья аворва и амоль бетора. Этот человек не будет работать, трудиться в Торе и мицвот с самого раннего детства. И так распустятся его руки, так еще больше с течением лет, потому что нужно приучать самого себя трудиться с детства, с юношества. Речь идет про Авадат Ашем, про службу Всевышнего. Служба Всевышнего, у нас есть эвид, который предназначен для этой службы, раб, который предназначен для этой службы. И этот раб, это тело человека. Если человек балует, ой, а слово мифанек придумал, как перевести. Человек, который балует свое тело и говорит, что я еще маленький, я еще могу этого не делать, ничего страшного, я отдохну. Не надо утром вставать на шахрис, например, потому что я еще не дошел до бармицу, можно немножко полежать и отдохнуть. Не надо поздно молиться шма, потому что это уже очень поздно, ничего страшного, я ведь еще не обязан, я ведь еще маленький. И так все остальные мицвот. И он приходит к тому, что во взрослом возрасте тело начинает управлять душой, потому что если ты не научился управлять телом в юном возрасте, то тело становится крепче и привыкает к состоянию полного покоя, очень заботится об энтальпии системы, и в результате оно ничего привыкло не делать, и понятно, что оно уже не привыкнет это делать дальше. Это, значит, объяснение того, что такое эвид. Эвид – это тело, и объяснение, что нехорошо давать эвиду сидеть без работы, и нехорошо давать эвиду, то есть телу, постоянно находиться в состоянии отдыха. А наоборот, человек должен приучить тело к тому, чтобы тело осуществляло мицвот и находилось в нем постоянно. Начинаем с Гаона. Я не знаю, есть ли здесь особые хидушим, но Гаон говорит: «Бедварим лоев сар эвет». Словами невозможно раба уговорить, потому что нет у него тайлета, нет у него пользы в том, что ты говоришь ему какие-то слова. Никакой бесполезная трата времени не для эвида, а для тебя. Ты будешь говорить, он будет слушать, потому что даже когда он понимает, даже в этом случае, если он понимает, то нету маны, нету ответа, пируш, объяснение. Что значит нету ответа, нету обратной связи? Объяснение состоит в том, что он эйна махни эт ацмо, что он не заставляет себя принять аргументы, которые ты ему говоришь. Простой смысл, что говорится про эвида. Мальбим объяснил, что эвид, который служит Всевышнему за зарплату, а не от любви. И Гаон пока ничего не сказал. Все, что он скажет двумя словами через один, в 21-м пасуке. 20-й пасук говорит: видишь ты человека поспешного в своих словах. Что это значит? Как, например, человек, который говорит, это пример из Гемора Брахот, что, сейчас дайте я вспомню, там была такая история. Человек, по-моему, это Тана по имени Раби Йоси, он шел по улице и увидел тетку, которая шла в нескромной ярко-красной одежде. Он подошел, вероятно, у него была нижняя одежда тоже, но красная одежда, которая была такая, выпячивала все и так далее. Он подошел и порвал на ней эту одежду для того, чтобы она себя вела прилично, не шаталась в таком виде на улице. Она подала на него в Бейздин, в суд, и в процессе этого суда выяснилось, что она вовсе даже не еврейка. И поэтому скромно одеваться, прежде всего, она не очень обязана. Но в любом случае, она была не еврейкой, и она выиграла судебный процесс, и Раби Йоси оштрафовали на 400 зуз. И тогда Раби Йоси сказал, что моя нервозность, моя поспешность, необдуманность поступков сделала так, что с меня сняли 400 зуз золота. Вот такая история. И это то, что здесь говорится, что человек, который поспешен в своих словах, не рассчитывает, что из этого следует, и делает какие-то поспешные действия, про него сказано, что у ксиля, у глупца больше надежды, чем у этого человека. Продолжает Гаон и говорит, что, что то же самое с Торой. Человек, который маскиль альдавар, человек, который раздумывает над каждой вещью, то этот человек достигает совершенно другого, чем человек, который поспешно учит Тору и не заставляет себя склоняться и быть более внимательным. Вот, может быть, имеет смысл сейчас, я думаю, одну секунду, подглядеть в одно место, тоже в 16 главе, как раньше, только наоборот, пасук номер 20, там используется, в комментарии Гаон использует нашу мишну. Пасук говорит, что маскиль альдавар, человек, который разумный по поводу какой-то вещи, емацетов, он найдет добро, а ботеах баашем, тот, кто верит во Всевышнего, он будет ашраф, у него будет счастье, благополучие. Сейчас. Гаон объясняет, минутку. Одну секунду. Бум-бум-бум. Нет, я думаю, что это мне не поможет. Нет, не помогает. Так что следующий пасук говорит: Мифанек Минар, тот, который балует своего ребенка, Веахритой Е Манон. В конце концов, это приведет к дословному переводу, что ровно наоборот, что он будет властвовать. Как он по-русски какое-то слово подобрал хорошее, но очень трудно. Станет он позже хозяином. Ну, он тоже не подобрал слов. Говорит Гаон, что когда начинается с того, что хозяин Хонеф Левит становится подхалимом для своего раба, то после этого он, раб, становится ему господином. Суть этого вопроса, то, что я уже объяснял в другом месте, во многих местах, я объяснял, что рабом называется Ецер ха-Ра. Мальбим говорит, что рабом называется тело человека. Если баловать тело, то тело начнет властвовать над душой. Он говорит, что рабом является Ецер ха-Ра, шу эвет ла-адам, что он является рабом для человека. Для всего, что нужно человеку. Но после этого, после того, как он... То есть, как это перевести лучше, как это сказать? Ецер ха-Ра является рабом, он делает для человека все, что нужно, пока человек не сделает того, что хочет Ецер ха-Ра. Но после этого он становится его господином, если его желание выполнено изначально. Поэтому по Гагро эти псуким говорят о том, как человек должен общаться со своей Ецер ха-Рой. По Мальбиму, как он должен обращаться с телом, не давать его баловать и не давать ему идти на поводу своих тавот и так далее. Но человек должен контролировать его и сделать так, чтобы тело было подчинено душе, а не наоборот. По Гаону этот пасук говорит о отношениях человека, собственно, Ецер ха-Ра. У человека есть Ецер ха-Ра. И человек, который ее мифанек, который ее вот так вот подкармливает, балует Ецер ха-Ра, то в конце концов Ецер ха-Ра станет его хозяином, говорит пасук. То есть изначально человек занимается подхалимажем Ецер ха-Ры, идет на уступки к Ецер ха-Ры, то после этого Ецер ха-Ра становится хозяином положения, царем, князем и так далее. Ецер ха-Ра – это раб. То есть он выполняет поступки человека, потому что он заинтересован в том, чтобы человека завоевать, и человек сделал то, что хочет Ецер ха-Ра. Но после того, как Ецер ха-Ра достиг результата, он перестает быть рабом хозяина, и наоборот, хозяин превращается в его раба. Он завоевывает человека процессом, который называется постепенно. Так вот, это то, что здесь происходит, когда нам говорят, что нельзя лифанек, нельзя баловать раба. Это во-первых. И во-вторых, что даже словами ты не можешь, не должен леохиях делать тахоход своему рабу, потому что раб, который является Ецер ха-Рой, он не услышит твоих слов. Он будет делать то, что ему хочется. Поэтому словами с ним воевать бесполезно. Его надо лиасер, его надо заставить делать то, что ты считаешь нужным. Я думаю, что у нас хватает времени попробовать прочитать еще один пасук, который... Какой следующий пасук момент? 22-й пасук, который говорит, человек гневливый сеет раздор, у вспыльчивого человека много грехов. То есть здесь речь идет о гневе и вспыльчивости, что вспыльчивый человек ведет себя к греху, и кроме этого он делает ссору между собой и другими людьми. На Лашон ха-Кодеш это звучит так. Иш-Аф, человек гнева, и Гарем Адон, он разжигает ссору. Бааль Хема, Верав Пеша, он становится хозяином другого вида гнева, и он совершает много необдуманных преступлений из-за своего гневливого характера. Читаем, что говорит на эту тему Мальбим. Мальбим говорит, человек гневливый, он разжигает ссору. Есть разница между «аф» и «хема». Два слова, которые по-русски и то, и другое называются «гнев». На иврите это два разных слова. «Аф» и «хема» – это разные оттенки. «Хема» – это внутренний жар, который у человека от злости происходит. «Ваф» – у «хицани» – он также может быть внешним. То есть гнев бывает делится на внешний и внутренний. Человек, который ишхав, человек, который гневливый от слова ав, гнев, у него нет внутреннего гнева, и он хочет зла своему товарищу, но, в принципе, так, в общем, без внутренних желаний. И этот человек разжигает, вот это вот хамана разжигает раздор между людьми, то есть он просит диним в это анот, он ищет какие-то диним законы, какие-то танот, какие-то требования против своего товарища, чтобы у него был схуд, чтобы он выиграл этот судебный процесс нэгдо, против своего товарища, для того, чтобы сделать ему злость. Но тот, кто баальхема, тот, кто является баальхема, пнемит, у которого есть внутренний гнев, он не захочет такого вида ссоры. У него, во-первых, нет абсолютно никакого занавеса перед глазами, он поляны не видит, если можно так сказать, и он, у него совершенно другие идеи. Он не ищет масвек лаль, он ищет попытки лицтадек, попытки каким-то образом оправдаться. То, что он делает много пшаим, много страданий приводит своими аверот, и делает зло без какого-либо мишпата, без какого-то дина, просто так. Это разница между внутренним и внешним гневом, как ее объясняет нам Гаон. Мальбим. Вильнинский Гаон идет... не входит совсем просто, объясняет это пасуки, и говорит, человек Аф, он разжигает ссору. Бааль Аф разжигает постоянно ссоры между людьми. Бааль Хема, тот, у которого другой уровень, Хема. Хема – это Маасе, это действие для него, гнев, который вышел в действие. Это человек, у которого Рав Пеша, у которых много грехов. И он делает много преступлений. Это первый тируц. То есть тот, Гаон объясняет, не так, как Мальбим. Аф – это тот вид гнева, который постоянно находится внутри человека и ищет ссору. Хема – это тот вид гнева, который не связан с тем, что я ищу ссору с другими людьми и объясняю, почему они все уроды, сволочи, гады, жиды, антисемиты. Я ищу ссору с людьми по какой-то другой причине. Я не ищу ссору, скорее. А что я делаю? Я делаю действия, которые сами по себе являются противозаконными, являются пшаим аверот. Это второй вид гнева, который называется хема. И еще, Игаре Мадон разжигать ссору, это ссора со Всевышним, ссора с верхним миром, с Творцом и с его управлением мира, как мы уже обсуждали в другом месте, что когда внизу на земле есть махлокис, есть спор, то Микатригим, те, которые обвинители, ангелы обвинения, они начинают работать на небесах, и тогда это и есть вот это вот действие, которое происходит, а человек, который Ишхама, человек, который есть гнев, который Мальбим перевел внутренний, объясняет Гаон, что это человек, у которого есть очень много аверот, которые сделаны из гнева. Так вот, этот человек, Бальхема, он приводит к огромному количеству аверот между человеком и Всевышним. Вот такие у нас объяснения. Мы прочитали до пасука 23, кончаем на 24. И, да, время истекло, так что до следующей встречи в эфире.